«Надолго ли?» — усмехнулся Корнелий. И почувствовал, что страха нет. Устал он бояться.
«Чего тебе? Живи!»
Альбин тоже заусмехался.
«Пока я тут на должности, все в ажуре. Только ты это... Ты не обижайся на это дело».
«Какое?»
«Да понимаешь, предписание-то надо выполнять. Я, значит, поднагреб там золы, в банку запечатал и послал на адрес супруги твоей. Как положено».
Интересно, что Корнелий почти ничего не почувствовал. Он лишь с любопытством ощупал стоявшего над ним Альбина взглядом.
«Ты чего?»
Альбин вроде бы смутился.
«Да так. Думаю, ты человек. Может, биоробот? Говорят, были такие. В эпоху неконтролируемых экспериментов».
Инспектор Мук не обиделся. Сказал примирительно.
«Тебя бы в мою шкуру. Бытие определяет сознание. Не слыхал про такое?»
«Слыхал. Кстати, о бытии. У меня-то ведь нет учебной машины с экраном. Не добудешь ли хотя бы портативный ящичек? А то я однажды вечером свихнусь».
«О чем речь? Свой принесу, автомобильный».
К удивлению Корнелия, ребята не очень обрадовались экрану. Правда, первый вечер они провели у ящика неотрывно. И все же, как показалось Корнелию, смотрели передачи скорее из вежливости, чтобы не обидеть взрослого воспитателя. Настоящий интерес у них появлялся лишь когда показывали новости или видовые фильмы. Корнелий понял, им, живущим в клетке, нравится смотреть на обыкновенную жизнь, на разных людей, на суету городских улиц. На следующий день Антон попросил.
«Господин воспитатель, господин Корнелий, можно мы не будем смотреть кино, а лучше погуляем?»
«Как хотите», — слегка уязвленно откликнулся Корнелий. Маленький Чижик, видимо, почуял его обиду, тронул за рукав и тихонько объяснил, доверчиво так.
«Мы кино-то часто глядим. Когда учитель спит, Антон чик и переключит сразу с учебы на передачу. Он умеет».
«Болтушка», — поспешно сказала Дина. «Вы его не слушайте, господин Корнелий, он всегда сочиняет».
Прошло 3 дня, и казалось, он здесь давным-давно. И ребят уже всех знает по именам, и даже втянулся в нехитрые воспитательские заботы. Очень нехитрые. Потому что ребятишки жили тихо, самостоятельно и послушно, под началом Антона и Дины. И он жил, с привычной уже пустотой внутри, с бездомностью, с глубоко затаенным страхом, со смутным намеком на какую-то надежду.
«Гуси, гуси, га-га-га, улетайте на луга!»
И вдруг вскрик, суета. Тышкина ровесница и подружка Тата проколола ногу. Острый сучок воткнулся в ступню сквозь истершийся пластик подошвы. Сидит, держится за ногу, кровь между пальцами. Схлипывает, но не громко. От дома уже мчится Лючка с бинтом и пузырьками.
«Ну-ка, дай промою».
«Не...»
«Кому говорят?»
Тата улыбается сквозь слезы.
«Лючка с Лючкой, не кричи! Пусть Антон лечит, у тебя пальцы щекотливы».
«Пустите-ка меня». Корнелий сел, прислонился к стволу яблони, рядом усадил девочку. Ногу ее положил себе на колено. Кровь закапала брючину. Так уже было когда-то, с Алкой. Та, правда, громко ревела. А как это больно, раненая нога, он помнит.
«Ничего, маленькая, потерпи, это быстро».
«Ага, я терплю».
«Умница». Обезболивающий раствор. Тампон. Бинт. «Не туго?»
«Не».
«Какая крошечная теплая ножонка. А ведь и в самом деле была когда-то у него маленькая дочь, Алка».
«Давай отнесу в спальню. Надо полежать».
«Давайте я ее отнесу, господин Корнелий».
Это Антон протянул руки.
«Давайте. А к вам вон идут».
Это шагал через двор Альбин, старший инспектор Мук. Нехорошо засосало под сердцем.
«Он за мной?
Вот тебе и не осталось страха». Альбин Мук подошел с озабоченным лицом.
«Слышь, Корнелий, тут такое дело».
«Понял», — тоскливо подумал Корнелий. «Что ж, пойду. Надо встать. А может, в драку? Почему я должен, как теленок, на убой?» Но инспектор Мук сказал хмуро.
«Скоро привезут одного. Пацанчик лет 10. Странная история. Ты подготовь, что надо.